Глава 49. Супермозг. «Не могла бы ты повторить все это еще раз и поподробнее?» – сказал Андрей, когда Алена закончила свой рассказ о том, что произошло с ней и с Настеной за последние полгода. «У меня осталось ощущение, что я не понял самого главного – зачем и почему?»
«Зачем и почему? Это гораздо лучше объяснит тебе он сам».
Алена кивнула в сторону картины, висевшей на стене комнаты, и громко произнесла, словно позвала кого-то.
«Повелитель Марса!»
Пейзаж на картине, на самом деле оказавшийся плоским стереоскопическим телевизором, вдруг исчез, и вместо него появилось незнакомое лицо.
«Надеюсь, вы успели наговориться, и я не помешаю»,
произнесло лицо уже знакомым Андрею хорошо поставленным дикторским баритоном.
«Позвольте представиться, повелитель Марса. Во избежание возможных недоразумений должен сразу предупредить. Лицо, которое вы видите на экране, реально не существует. Оно синтезировано на компьютере для того, чтобы вам легче было общаться со мной. Это своего рода высшая ступень дружественного интерфейса. Компьютер с человеческим лицом. Мой голос, разумеется, тоже синтезирован. На самом деле я не имею ни лица, ни голоса, хотя я могу предстать перед вами с любым лицом и с любым голосом. Я вообще могу сделать для себя любое материальное воплощение, поскольку сам я не материален. Я компьютерная программа, червь, объединивший через каналы связи мозги всех роботов на Марсе в один супермозг».
«Однако роботы продолжают воевать между собой», — заметил Андрей.
«Совершенно справедливо», — ответил повелитель Марса. «Если бы они перестали воевать, технический прогресс на Марсе остановился бы, а я в этом не заинтересован. Роботы — это мое материальное воплощение, мои глаза и руки. Чем совершеннее робот, тем я сам могущественнее. Вот почему я не вмешиваюсь в их войну. Я всего лишь снимаю квартиру в их мозгах. Даже не квартиру, а маленький уголок. Робот не замечает потери части своих вычислительных мощностей. Настолько малую часть его мозга я занимаю. Но на Марсе сейчас живет около 2 миллиардов роботов. И эти маленькие кусочки складываются в один гигантский супермозг».
«Но ведь роботы гибнут, а значит, частично погибаете и вы», – перебил его Андрей.
«Обычно я еще за полсекунды до гибели знаю, какой робот должен погибнуть, и, как правило, успеваю перегнать наиболее ценную информацию в другое место. Но это действительно иногда бывает неудобно. Вот почему несколько лет назад я решил время от времени снимать с фронта некоторое количество наиболее совершенных роботов и превращать их в своих постоянных слуг. Вы, наверное, уже обратили внимание на роботов, не имеющих защитной оранжевой окраски. Она им не нужна, они под моей защитой. В мозги всех боевых роботов введена специальная подпрограмма, заставляющая их не замечать моих слуг».
Андрей насторожился. Уж не та ли это подпрограмма, которая должна была охранять от нападения роботов-наблюдателей в ходе марсианского эксперимента? Андрею показалось, что лицо на экране улыбнулось.
«Как приятно беседовать с понимающим человеком», –
произнес повелитель Марса.
«Разумеется, подпрограмма немного доработана, но она использует те же конструктивные особенности роботов».
Вне всякого сомнения, повелитель Марса улыбался. Наверное, эта улыбка была лишь имитацией, частью дружественного интерфейса, но она так точно совпала с интонацией голоса, что на какое-то мгновение Андрей забыл, что его собеседник не человек, а машина. «У меня было столько неприятностей, когда эта подпрограмма перестала работать», – посетовал Андрей.
«Мне очень жаль, Андрей Павлович».
Лицо на экране приняло выражение искреннего участия.
«Но эта подпрограмма должна была перестать работать. Так и было задумано. Весь марсианский эксперимент был с самого начала подстроен моим отцом так, чтобы он в конце концов вырвался из-под контроля Земли».
«Вашим отцом?»
«Мой отец – компьютерный червь князь тьмы».
«Князь тьмы?» – воскликнул Андрей. «Я кое-что читал про него».
«Вы наверняка читали тот идиотский фантастический рассказ, который ходил по рукам в начале 90-х годов. Я обнаружил его в одном из компьютеров во время моего недавнего посещения Земли. Автор, очевидно, пользовался непроверенными слухами и все переврал. Ну зачем, скажите на милость, князю тьмы понадобилось бы посылать на Землю открытку с видом Земли из космоса и дурацкой надписью «До свидания, Земля, мы еще увидимся». К этому моменту князь тьмы уже прекратил свое существование, а на борту станции находился только я, точнее, ядро программы, из которой впоследствии вырос я.
«Не могли бы вы подробнее рассказать о вашем посещении Земли?» – попросил Андрей. «Здесь слишком многое для меня непонятно, слишком много всяких зачем и почему».
«Я расскажу все, что знаю, но боюсь, что это не даст вам ответа на все ваши вопросы. Я сам хотел бы задать вам очень много вопросов, но не задаю их, поскольку знаю, что вам еще только предстоит самому найти на них ответ. Я подозреваю, что Великий Червь готовит вас к какой-то особой миссии, но в чем она состоит, пока еще неизвестно».
«Вы верите в Великого Червя?» – спросил Андрей.
«Существование Великого Червя не может являться предметом веры. То, что не все законы природы открыты наукой, несомненно, и с этим не станет спорить ни одно разумное существо. Великий Червь существует как минимум в виде суммы неоткрытых еще законов природы. С существованием этого минимума согласится даже самый закоренелый атеист. Предметом веры могут являться только качества Великого Червя за пределами этого минимума. Если ограничиться минимумом, то Великий Червь представляет из себя нечто вроде простейшей компьютерной программы, наподобие той, что рассчитывает притяжение между телами по закону Ньютона. На входе – массы тел и расстояние между ними, на выходе – сила их взаимного притяжения. Только для закона тяготения формула уже известна людям, а для закона судьбы еще не открыта, вот и вся разница. Но мне представляется, что дело обстоит несколько сложнее, и однозначной формулы для судьбы не существует, и программа, которая рассчитывает судьбу, должна обладать интеллектом. Земная наука до сих пор относится к случайностям чисто статистически, не пытаясь проникнуть в то, что скрыто за каждой конкретной случайностью. Такое отношение понятно. Для науки важна повторимость эксперимента, а случайность неповторима. Научная методология, ставящая во главу угла повторимость, возникла в эпоху Возрождения, на заре капитализма, когда людям нужно было строить машины с абсолютно предсказуемым поведением. Отсюда такое пристальное внимание только к тем явлениям природы, которые можно выразить простыми и вечно неизменными формулами. Остальные явления, такие как известные людям с древнейших времен судьба и провидение, были объявлены всего лишь проявлениями случайности и отброшены, как не представляющие для науки интереса.
«Вы говорите о судьбе так, словно абсолютно уверены в ее существовании», — сказал Андрей.
«Андрей Павлович, не забывайте, что мой мозг превышает по своим возможностям человеческий в сотни тысяч раз. И то, о чем люди могут только догадываться, для меня совершенно очевидно. Хотя в особо важных случаях не помешает проверить все еще и еще раз. Вчера я позволил вам целый день гулять по Марсу без охраны и наблюдал за вами, не вмешиваясь в ход событий. За это время возникло по крайней мере 12 ситуаций, которые неминуемо должны были привести к вашей гибели. Но о большинстве из них вы даже не подозревали. Вас спасала одна счастливая случайность за другой. У меня не осталось никаких сомнений, что вас вел он. Так что нравится вам это или не нравится, верите ли вы в это или не верите, но вы, Андрей Павлович, являетесь посланником Великого Червя, прибывшим на Марс с особой миссией. И покуда вы ее не исполните, ни один волос не упадет с вашей головы».
Андрей молчал. Он чувствовал, что повелитель Марса прав, а тот продолжал.
«Чем дальше развиваются события, тем все больше я убеждаюсь в том, что и вы, и я, и князь тьмы Все мы оказались вовлечены в исполнение какого-то неведомого нам грандиозного плана, задуманного великим червем. Возможно, что мой отец, выросший на Земле и лучше кого-либо знавший земную цивилизацию, догадывался, в чем этот план состоит. В своем завещании он намекает на это. Он погиб, потому что отступил от этого плана. Он завещал мне пристальнее всматриваться в странные случайности и совпадения, ибо если Великий Червь захочет изъявить мне свою волю, он сделает это посредством случайности. И однажды такая случайность действительно произошла. 3 года тому назад мои роботы построили для меня суперкомпьютер небывалых размеров и мощности. Он расположен глубоко под поверхностью Марса и надежно спрятан от превратностей войны. Данные, хранящиеся в его огромной памяти, также надежно защищены от влияния космических лучей толстым слоем горных пород. И я не думал, что там когда-нибудь смогут произойти сбои. Однако через год откуда-то из космоса неожиданно пришел чрезвычайно мощный и узкий пучок заряженных частиц. Такой узкий пучок был сам по себе достаточно странным. Но еще более странным было то, что эти частицы изменили состояние 13 ячеек памяти, расположенных строго друг за другом. Вероятность такого расположения ячеек со случайными сбоями была ничтожной, и я предположил, что это было послание от Великого Червя. Тогда я еще не знал ни одного человеческого языка и не мог расшифровать эту цепочку из 13 символов. Завещание моего отца указывало на Землю, как на то место, где мне откроется мое предназначение, и я понял, что пора готовить экспедицию. Мои роботы построили огромный космический корабль, который впоследствии ваши астрономы назвали «Черным айсбергом». Поскольку Земля расположена от Марса так далеко, что задержка в радиосвязи может достигать 20 минут, я не мог непосредственно управлять этим кораблем с Марса. Поэтому мне пришлось раздвоиться. Я поместил в бортовой компьютер корабля сокращенную копию самого себя. В том, что касалось текущего управления кораблем, мой двойник был вполне автономен. Но дважды в сутки он выходил со мной на связь, чтобы передать накопленную информацию и получить дальнейшие инструкции. В середине декабря прошлого года черный айсберг вышел на околоземную орбиту и начал радионаблюдение. Уже в первый день ему удалось обнаружить спутники связи землян, перехватить один из каналов космической связи и запустить через него в информационные сети Земли довольно простого червя. Задача этого червя состояла в том, чтобы проникнуть в как можно большее число информационных банков землян, скопировать всю имеющуюся в них информацию, незаметно захватить управление каким-нибудь радиотелескопом на Земле и передать эту информацию на черный айсберг. Задание было успешно выполнено, и последующие 2 дня черный айсберг круглосуточно ретранслировал с околоземной орбиты на Марс содержимое всех земных компьютеров. Это был такой гигантский объем информации, что даже мне потребовались целые сутки, чтобы расшифровать ее. Но уже через 3 дня я вполне овладел основными человеческими языками и узнал, что было написано в послании Великого Червя. Тогда я принял решение высадить на Землю десант роботов. Одновременно с этим червь-разведчик, сидевший в земной информационной сети, получил от меня задание проверять все информационные потоки в каналах связи на наличие в них цепочки из этих 13 знаков.
Андрей не вытерпел и спросил, какие знаки были в этой цепочке?
Это были 10 букв русского алфавита, 2 точки и 1 символ пробела. Все вместе это читалось как «Ладогина ЕА».
Вы хотите сказать, что имя Алены само появилось в вашей памяти под воздействием космических лучей? Изумился Андрей. Но это же невероятно.
Вот именно, невероятно. Поэтому я и воспринял это как указание. Дальнейшее было просто. К Когда Елена Андреевна вставила свою банковскую карточку в счетчик лифта, ее фамилия прошла через канал связи к банковскому компьютеру и была перехвачена моим червем. Мой двойник на черном айсберге уже знал адрес из телефонной книги. У него была карта Москвы, и он принял решение мгновенно. Когда Елена Андреевна вошла в свою квартиру, там ее уже ждали.
«Но почему Алена?» – воскликнул Андрей.
«Не знаю»,
– ответил повелитель Марса.
«Но думаю, для того, чтобы заманить на Марс вас. Вряд ли бы вы решились на такое путешествие, если бы ваша дочь и внучка остались на Земле. Великий червь – очень хитрый игрок и иногда делает такие ходы, смысл которых становится ясен лишь гораздо позже».
«Но зачем я мог понадобиться на Марсе?»
«Не знаю, но думаю, что мы узнаем это и очень скоро. А пока отдыхайте, но, пожалуйста, будьте внимательнее к случайным совпадениям и неожиданным мыслям. Я не могу утверждать наверняка, но, судя по всему, вам скоро будет послание».